Главный разговор тет-а-тет был назначен в 7 часов вечера в извозчичьем трактире близ Калужской заставы, тот самый пункт номер 3. Место было выбрано с толком. Темно, грязновато, шумно, но не крикливо. Здесь пили не горячительные напитки, а чай, помногу, целыми самоварами. Публика была чинная, нелюбопытная, нагляделись за день на уличную сутолоку, да на седоков, теперь бы посидеть в покое за приличным разговором. Василий Александрович явился с 10-минутным опозданием и сразу направился к угловому столу, за которым сидел крепкий бородач с неподвижным лицом и цепким, ни на миг не останавливающимся взглядом. Весь последний час Рыбников наблюдал за входом в трактир из соседнего подъезда. И Дрозда приметил еще на подходе, когда убедился, что слежки нет, вошел. «Кузьмичу, мое почтеннице!» — крикнул он издалека, подняв растопыренную пятерню. Дрозд его в лицо не знал, а нужно было изобразить встречу старых приятелей. Революционер нисколько не удивился, ответил в тон.
«А, Мустафа, садись, татарская харя, почаевничаем!»
Сильно стиснул руку, да еще хлопнул по плечу. Сели. За соседним столом большая компания степенно кушала чай с баранками. Поглядели на двух друзей без интереса, отвернулись.
«А за вами не следят?» — тихо спросил Василий Александрович о самом насущном. «Уверены, что в вашем окружении нет агента полиции?»
Дрозд спокойно ответил. «Почему же не следят? Обязательно следят. И провокатор имеется. Мы его Иуду пока не трогаем. Лучше знать, кто, а то другого приставят, вычисляя его».
«Следят?» — напружинился Рыбников и метнул взгляд в сторону стойки.
За ней имелся выход в проходной двор.
«Ну, следят, так что?» Эсэр пожал плечами. «Когда можно, пускай следят. А когда ни к чему, можно и оторваться. Дело привычное. Так что не нервничайте, отважный самурай. Я нынче чистенький».
Второй раз за сегодняшний день Василия Александровича назвали самураем, но теперь с явной насмешкой.
«Вы ведь японец?» — спросил получатель транспорта, хрустнув куском сахара и шумно втянув чай из блюдца. «Я читал, что некоторые из самураев почти неотличимы от европейцев».
«Какая к бесу разница, самурай не самурай?» — обронил Рыбников по привычке, подстраиваясь под тон собеседника.
— Это верно. Давайте к делу. Где товар?
— Перевез в склад на реке, как вы просили.
— Зачем вам река?
— Нужно.
— Куда именно?
— После покажу.
— Кто кроме вас знает? Ведь разгрузка, перевозка, охрана — целое предприятие. Люди надежные и язык за зубами держать умеют.
— Они будут немы, как рыбы, — серьезно сказал Рыбников. «Ручаюсь головой. Когда будете готовы забрать?»
Дрозд почесал бороду.
«Думаем, часть товара небольшую в Сормово сплавить по Оке. Завтра к ночи оттуда придет баржа. Тогда и заберем».
«Сормово?» — прищурился Василий Александрович. «Это хорошо, правильный выбор. Каков ваш план действий?»
«Начнем с забастовки на железных дорогах. Потом всеобщее. А когда власть нервишками дрогнет, пустит казаков или маленько постреляет, вмиг боевые отряды. На сей раз обойдется без булыжника, орудия пролетариата».
«Когда начнете-то?» — небрежно спросил Рыбников.
«Нужно, чтоб самое позднее через месяц».
Каменное лицо революционера скривилось в усмешке.
«Вдыхаетесь, сыны Микадо, язык на плечо».
По зале прокатился смешок, и Василий Александрович от неожиданности вздрогнул, неужто услышали. Рывком обернулся и тут же снова расслабился. Это в трактир ввалились двое седобородых извозчиков. Здорово навеселе. Один, не удержавшись на ногах, упал, второй помогал ему подняться, приговаривая:
«Ничего, Митюх, конь об четырех ногах и то спотыкается!»
От одного из столов крикнули:
«Энтакого коняшку на живодерню пора!»
Загоготали. Митюха заругался было на насмешников, но налетели половые и в два счета вытолкали пьяненьких Ваник прочь. Не срами почтенное заведение.
«Эх, Русь, матушка!» — снова усмехнулся Дрозд и опять криво. «Ничего, скоро так встряхнем, и спарталк выскочит».
«И припустит с голым задом в светлое будущее?» Революционер внимательно посмотрел в холодные глаза собеседника. «Не надо было задирать», — сразу понял Рыбников. «Перебор». Несколько секунд не отводил взгляд, потом сделал вид, что не выдерживает. Потупился.
«Нас с вами объединяет лишь одно», — презрительно сказал эсэр. «Отсутствие буржуазных сантиментов. Только у нас, революционеров, их уже нет. Перешагнули. А у вас, молодых хищников, их еще нет. Не доросли. Вы используете нас, мы используем вас. Однако вы мне, господин самурай, не ровня. Вы не более чем винтик в машине, а я архитектор завтрашнего дня. Ясно?»
«Он похож на кошку», — решил Василий Александрович. «Позволяет себя кормить, но руку лизать не станет. В лучшем случае мурлыкнет. И то вряд ли». Ответить нужно было в тон, но не усугубляя конфронтацию. «Ладно, господин архитектор, к черту лирику. Обсудим детали». Дрозд и ушел по-кошачьи, без прощаний. Когда выяснил все, что нужно, просто поднялся и нырнул в дверь за стойкой. Василию Александровичу предоставил уходить через улицу. Возле трактира на козлах дремали извозчики, поджидали седоков. Первые двое — давешние пьянчуги. Первый совсем сомлел. Уткнулся носом в колени и, знай, похрапывал. Второй кое-как держался. Даже тряхнул вожжами, увидев Рыбникова. Но брать извозчика у трактира Василий Александрович не стал. Это противоречило правилам конспирации. Отошел подальше и остановил случайного ехавшего мимо. На углу Кривоколенного переулка, вместе плохо освещенным и пустынным, Рыбников положил на сиденье рублевку, а сам, мягко, даже не качнув коляску, соскочил на мостовую и в подворотню. Как говорится, береженого Бог бережет.